Говард Филлипс Лавкрафт. Зов Ктулху. Вполне могли сохраниться обладатели такого вот могущества или существа, уцелевшие с той невообразимо далекой эпохи, когда носители сознания обладали такими внешними формами, какие исчезли задолго до возвышения человеческого рода. Формами, эхо воспоминаний о которых проявляется в поэзии и легендах, где они зовутся богами, чудовищами и мифическими существами всевозможных разновидностей. Элджернон Блэквуд. 1. Ужас, запечатленный в глине. Величайшее милосердие мироздания, на мой взгляд, заключается в том, что человеческий разум не способен охватить и связать воедино все, что наш мир в себя включает. Мы обитаем на спокойном островке невежества посреди темного моря бескрайних знаний, и вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Науки, каждая из которых уводит в своем направлении, пока что причиняют нам не очень много вреда. Но однажды объединение разрозненных доселе обрывков знания откроет перед нами такой ужасающий вид на реальную действительность, что мы либо потеряем рассудок от этого откровения, либо постараемся укрыться от губительного просветления под покровом нового средневековья. Теософы высказали догадку о внушающем благоговейный страх великом космическом цикле, в котором весь наш мир и человеческая раса — лишь кратковременный эпизод. От их намеков на странные проявления давно минувшего кровь стыла бы в жилах, не будь они выражены в терминах, прикрывающих все успокоительным оптимизмом. Однако не теософы дали мне возможность бросить мимолетный взгляд в те запретные эпохи. И теперь дрожь пробирает меня по коже, когда я об этом думаю, и охватывает безумие, когда я вижу это во сне. Этот мимолетный взгляд, как и все прочие грозные проблески истины, был вызван случайным соединением разрозненных фрагментов. В данном случае одной старой газетной статьи и записок умершего профессора. Надеюсь, что никому больше не суждено подобное совпадение. Во всяком случае, если я выживу, то постараюсь не добавить дополнительных звеньев к этой ужасающей цепи. Думаю, что и профессор имел намерение хранить в тайне то, что узнал, и только внезапная смерть помешало ему уничтожить свои записи. Первое мое прикосновение ко всему этому случилось зимой 1926-27 года, когда умер мой двоюродный дед Джордж Гэммел Анджел, специалист по семитским языкам, заслуженный профессор в отставке Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд. Профессор Анджел был широко известным специалистом по древним письменам, и к его помощи нередко обращалось руководство крупнейших музеев. Поэтому его смерть в возрасте 92 лет не прошла незамеченной. Интерес к этому событию оказался усилен загадочными обстоятельствами его кончины. Смерть настигла профессора, когда он возвращался домой от пароходного причала в Ньюпорте. Свидетели утверждали, что он упал, столкнувшись с каким-то моряком-негром, внезапно выскочившим из прохода в один подозрительный мрачный двор, каких много выходило на крутой склон холма, по которому пролегал кратчайший путь от побережья до дома покойного на Уильямс-стрит. Врачи не нашли на теле никаких следов насилия. И после долгих и полных недоумения дебатов пришли к заключению, что смерть наступила вследствие чрезмерной нагрузки на сердце из-за подъема столь пожилого человека по крутому склону холма. В то время я не видел причин сомневаться в этом вердикте, но с некоторых пор сомнения у меня появились. И даже не просто сомнения. Как наследник и душеприказчик своего двоюродного деда, умершего бездетным вдовцом, я, предположительно, должен был тщательно изучить его архивы и с этой целью перевез все его папки и коробки к себе в Бостон. Большая часть отобранных мною материалов была опубликована затем Американским археологическим обществом. Но оставался еще один ящик, содержимое которого я счел наиболее загадочным и не хотел показывать никому. Он был заперт, и мне не удавалось найти ключ, пока я, наконец, не догадался осмотреть личную связку ключей профессора, которую тот носил с собой в кармане. Наконец, ящик удалось открыть. Но, сделав это, я столкнулся с новыми, более сложными загадками. Ибо как мне было понять значение обнаруженного там странного глиняного барельефа, разрозненных записок и газетных вырезок? Неужели мой дед на старости лет оказался подвержен самым примитивным суевериям? Я решил для начала найти чудаковатого скульптора, ответственного за помутнение рассудка старого ученого. Барельеф представлял собой неправильный четырехугольник толщиной менее дюйма и площадью примерно 5 на 6 дюймов, явно современного происхождения. Однако запечатленное на нем никак не соотносилось с современным искусством ни по духу, ни по замыслу. Ибо при всем буйном разнообразии кубизма и футуризма в них редко воспроизводится та загадочная систематичность, что таится в доисторических письменах. А в надписи этого барельефа она, безусловно, присутствовала. Хотя я, несмотря на знакомство с бумагами моего деда и его коллекцией древних рукописей, не смог сопоставить ее с каким-либо конкретным источником или хотя бы сделать предположение о связи с какой-то культурой. Над выполненной странными значками надписью располагалась фигура, несомненно, плод фантазии художника, хотя импрессионистская манера исполнения мешала точнее понять, на что он намекает. Это было некое чудовище, или символическое представление о чудовище, или просто порождение больного воображения. Если я скажу, что в моем воображении, тоже несколько экстравагантном, возникли одновременно образы осьминога, дракона и пародии на человека, то, мне кажется, смогу передать дух этого создания. Непропорционально большая голова, снабженная щупальцами, венчала нелепое чешуйчатое тело с недоразвитыми крыльями. Причем именно общее впечатление от этой фигуры делало ее пугающе ужасной. На заднем плане угадывались некие циклопические постройки. Вместе с этим барельефом в ящике хранились газетные вырезки и заметки, написанные профессором Анджелом без претензий на литературный стиль, судя по всему, в последние годы жизни. Предположительно, главный документ был озаглавлен «Культ Ктулху», причем буквы были выписаны старательно, вероятно, во избежание неправильного прочтения такого необычного слова. Эта рукопись состояла из двух частей, первая из которых имела заглавие 1925 «Видение и творчество» по мотивам видений Генри Энтони Уилкокса, «Томас Стрит, 7, Провиденс, Род-Айленд», а вторая – рассказ инспектора Джона Леграсса «Бьенвиль-Стрит», 121, Новый Орлеан, Луизиана, о событиях 1908 года. Заметки о них же плюс свидетельства профессора Уэбба. Остальные рукописные заметки были короткими, Они содержали описание весьма необычных сновидений различных людей, выписки из теософских книг и журналов, в особенности из книги Уильяма Скотта Эллиота «Атлантида и исчезнувшая Лемурия», а также сведения о наиболее долго существовавших тайных обществах и секретных культах, со ссылками на такие мифологические и антропологические источники, как «Золотая ветвь Фрезера» и «Культ ведьм в Западной Европе мисс Мюррей». Газетные вырезки содержали в основном описание случаев особо причудливых психических расстройств, вспышек группового помешательства и внезапно возникших маний весной 1925 года. Первый раздел основной рукописи содержал довольно необычную историю. Началась она 1 марта 1925 года, когда к профессору Анджелу явился худой темноволосый молодой человек, на вид взволнованный и возбужденный, принеся с собой глиняный барельеф, совсем свежий и потому еще влажный. На его визитной карточке значилось «Генри Энтони Уилкокс», и мой дед узнал младшего сына довольно известной семьи, который в последнее время изучал скульптуру в художественной школе Род-Айленда и проживал один в апартаментах Флёр-де-Лис-Билдинг, неподалеку от места своей учебы. Уилкокс, не по годам развитый юноша, известный своим талантом и крайними чудачествами, с раннего детства интересовался странными историями и часто видел удивительные сновидения, о которых имел привычку рассказывать. Себя он называл психически сверхчувствительным, а добропорядочные степенные консервативные обитатели старого коммерческого района полагали его просто чудаком и не воспринимали всерьез. Почти не общаясь с людьми своего круга, он постепенно исчез из поля зрения общества и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже клуб искусств Провиденса, стремящийся сохранять свою консервативность, полагал его почти безнадежным. Целью своего визита, как сообщала рукопись профессора, скульптор без всякого вступления назвал желание воспользоваться археологическими познаниями известного специалиста и попросил помочь ему разобраться в надписи непонятными значками под барельефом. Говорил он в мечтательной и высокопарной манере, которая намекала на склонность к позерству и не вызывала симпатии. И мой дед ответил ему довольно резко, ибо подозрительная свежесть изделия свидетельствовала о том, что оно наверняка не имеет никакого отношения к археологии. Возражения юного Уилкокса, которые произвели на моего деда столь сильное впечатление, что он запомнил их, и впоследствии записал, носили фантастический поэтический характер, что было типично для его речи, и, как я впоследствии смог убедиться сам, вообще было характерной его чертой. Он сказал, «Разумеется, совсем новый, ибо я сделал его прошлой ночью во сне, где мне виделись странные города, а сны старше, чем задумчивый Тир, созерцательный сфинкс», или окруженный садами Вавилон. А затем он начал бессвязное повествование, которое пробудило нечто дремлющее в памяти моего деда и вызвало его горячий интерес. Предыдущей ночью в Новой Англии ощущались подземные толчки далекого землетрясения, наиболее ощутимые за последние годы. Это сильно сказалось на воображении Уилкокса. Заснув, он увидел совершенно невероятный сон о великих циклопических городах из титанических каменных блоков и о вздымающихся до неба монолитах, источающих зеленую слизь и зловещий ужас. Стены и колонны там были покрыты непонятными письменами, а снизу, непонятно откуда, звучал голос, который был не голосом, хаотичное ощущение, которое лишь силой воображения могло быть преобразовано в звук. Но все же Уилкокс попытался передать его почти непроизносимым сочетанием букв. Ктулху в Хтагн. Эта вербальная бессмыслица оказалась ключом к воспоминанию, которое взволновало и обеспокоило профессора Анджела.